забрались глубоко в дебри обсуждения того, что такое изучение Торы снизу вверх, уже в области расчесывания алохейс тоже присутствует снизу вверх. То есть зона, в которой уже нет никакого постороннего интереса у изучающего в принципе. То есть вот это целиком изучение, проходящее через изнурительный труд, который нацелен, ну, на нечто, наверное, можно так сказать, связанное не с субъектом, а с объектом. То есть вот интерес в том, чтобы, вернее, даже не то, что интерес, а необходимость связана с тем, что Тора должна выполняться истинным образом. Для этого необходимо прояснить подлинное значение того, что она требует от еврея, скажем, и вот это побуждает человека к исследованию, которое может даже превосходить в каком-то смысле его силы, раскрытые для него, он прыгает выше головы, ну, что поделаешь, а как иначе поступить? То есть он вынужден пытаться прояснить эту истину. И это именно изучение, оно является, ну вот, квинтэссенцией того, о чем мы говорили выше, то есть с такой дистилляцией, остатком после дистилляции, вернее, тройной возгонки, знаете, как Смирнов, тройной перегонки, того, что мы говорили выше. То есть это вот изучение, в котором ничего постороннего вообще в принципе нет. И, о сюрприз, на прошлом уроке Ребе заявил, что это и есть, собственно, вот в идеальной форме, идеальное представление, идеальное определение понятия изучения Торы лишмо. То есть изучение Торы, в котором действительно нет никакой, не то что корысти какой-то там, а вообще никакого побуждения иного, выходящего за рамки, собственно, нацеленности на познание Торы как такового. И это изучение Торы, которое происходит именно образом снизу вверх. То есть через принятие ярма, через труд и так далее. Был приведен мидраш, тысяча приступает к писанию и так далее. Четыре уровня называет мидраш. Четвертый уровень – это единственный, который от этой тысячи остается после отсева, который в результате приходит к тому, что он может, способен давать указания, то есть занимается вот раввинской работой, занимается вынесением из Торы того самого практического указания. И он соответствует миру Ацилус. Завершение предыдущего урока было нацелено на прояснение того, что Ацилус отличается от всех предшествующих миров принципиально. Это не еще одна, даже не еще одна ступень, возвышающаяся над другими мирами, подобная тому, как, скажем, Яцир возвышается над Осией, или Брия возвышается над Яцирой. А это принципиально другой, совершенно оторванный, отделенный, отдельный, качественно другой уровень в череде миров. И примерно так же, насколько я понимаю, ну, для этого мы, наверное, проясняли взаимоотношения между мирами, примерно так же этот единственный, который занимается Ероя, он вознесен над всеми предшествующими уровнями. То есть и над тысячей, и над сотней, и над десятком. Он с ними совершенно несопоставим. И подразумевается здесь не только Ацилус, а и Ацилус в Ацилусе, то есть аспект Кесар. Страница Тов Ков Алиф, 421, третья строчка свыше, сверху, третье слово справа. Везеу давка аль идея ирвы кабул золоху шамаим. И вот это достигается именно благодаря страху, то есть, как мы уже резюмировали несколько раз на протяжении последних нескольких майморим, основное поднятие, вот это вот безразмерное поднятие, которое смыкает человека с самой сущностью божества, идет именно по левой стороне, то есть связано с аспектом иры, связано с аспектом страха и принятием ярма Царства Небес. «Дыинен айроя айну маши поисы клымайсы бепоэль мамаш». Ибо идея указания, о котором говорится в Мидраше, который мы процитировали на прошлом уроке, сейчас повторили вкратце, связано, это, что это такое, это именно указание, которое касается практического действия, вынесения законодательного решения. «Венезбарли лех лихо абейс» и объяснялось выше в таком-то мамере, «шебазеу аиги абейойсар», что для такого вынесение, для вынесения законодательного решения необходим труд максимальный. Ваикар гумицада ира. И в основном основой этого труда, основой мотива для совершения этого труда, вернее, является именно страх. В чем заключается этот страх? Улай эйна эмэскэн. Страх того, ну, понятно, богобоязненность. Богобоязненность, в чем она проявляется, в чем она выражается? В опасении того, что, может быть, я не до конца разобрался в материале. Может быть, я чего-то не учел. Может быть, я что-то вот не уловил, пропустил, не осмыслил до конца. Шаары и цорих ливсы кадоварли поэль. А с чем связан такой страх? А с тем, что он занимается, выносит законодательное решение в действии. По-моему, мы уже упоминали с вами как раз в году Товшинналев, Двор Малхус, за который мы сейчас исследуем. Ребе предложил такую инициативу, велел всем изучать, ну, стараться, с своим хасидом обращаясь, разумеется, на самом деле ко всему народу, изучать Тору, а у нас на условии совершения хидуша. Такое изучение, когда человек, изучая любой материал, он изначально нацелен на то, чтобы что-то новое в нем ухватить, выловить, выцепить. Оно поднимает, ну, как, по-моему, понятно, интуитивно и понятно каждому, поднимает изучение на принципиально иной уровень. То есть степень вовлеченности в изучение повышается в разы, ну и, разумеется, эффективность изучения повышается. Сама по себе идея совершения хидуша, то есть вот вглядывание в текст, вглядывание в материал с целью что-то в нем уловить такое, чего до меня никто не улавливал, чрезвычайно позитивно и, в общем, короче говоря, связано с будущим освобождением, связано с раскрытием тайн Торы, которые раскроются в будущем в полноте своей только при наступлении освобождения и является толчком к освобождению. То есть, ну, вот эта практика не случайно была Ребе внедрена, но при этом данная практика, она вызвала вопрос по поводу того, ну, а правильно ли с такой инициативой обращаться к еврейскому народу, поскольку еврейский народ неоднороден, Разные люди в еврейском народе имеются, даже среди тех, кто занимается постоянно изучением Торы и заинтересован в выполнении слов Ребе. Мало ли кто каких ошибок наделает, а потом, мол, нам расхлебывай. Все сразу станут радостно видеть, выискивать в Торе какие-то тайны и какие-то, значит, понимания, которые до них были скрыты, и вот они, мол, первые первооткрыватели, всем захочется быть первооткрывателями, а что они там наоткрывают, так это ж, может, мать честная, там что из этого будет. Ну и Ребе ответил на такие претензии, разъяснил, почему в этом страха, в общем, немного, что он не предлагает каждому, кто захочет выносить законодательные решения, касающиеся совокупности еврейского народа и даже маленькой-маленькой общинки, и даже выносить законодательные решения для самого себя или своих домашних. Он предлагает смотреть на Тору под каким-то таким вот особым углом, под которым смотрит на Тору человек, старающийся изучать ее так, чтобы это приводило к прояснению каких-то новых вещей, смотреть на Тору более внимательно и так далее. А законодательное решение совершенно особая статья, и поэтому без всякого сомнения, если человек даже опытный, даже большой раввин, он видит в Торе какое-то, значит, что-то такое, ему кажется, новое представление о Аллахе какое-то, что-то влияющее на практическую Аллаху, то он должен трижды осенить себя Магендовидом, он должен задуматься и там много раз перепроверить и, возможно, опубликовать даже то, что для него уже стало совершенно очевидностью. Если публиковать это, то пояснить, что это его личное мнение. И, как сам Ребе выражается, и многие мудрецы во многих поколениях выражались, по бедности моего разумения, снабдить это различными, значит, страхующими такими ремарками, которые покажут, что данное мнение, оно является чисто исключительно частным мнением, покуда оно не принято действительно коллегиально какой-то большой массой логических авторитетов. Ну, а тем более человек, который в этом не очень много смыслит, вот, всегда может так вот отговориться, как бы он увидел какой-то момент. Другие его будут критиковать, ну, хорошо, опровергнут его, укажут на неправильность его выводов. Неправильность того, что он там невозможность так выучить данную вещь. Вот у нас Рэбе, видите, критикует в своих беседах даже, ну, достаточно могучих комментаторов прошлого, показывая, что их объяснения, ну, не со всякой позиции корректны, не со всякой позиции могут полагаться исчерпывающими. Ну, а тем более, там, какие-то простые люди, которые увидят, ну, в общем, короче говоря, что в этом большой проблемы нет. Но что мы из самого этого видим? Что именно вынесение практической алахи — это та зона, как бы, деятельности в области Торы, которая принципиально, во-первых, принципиально отличается от изучения, ну, в кавычках, просто, то есть, когда я изучаю для того, чтобы поднабраться знаний, скажем, вот, там, учим мхитос ежедневно, скажем, ежедневно проучиваем там кусочек хумаша, кусочек дилем. Некоторые изучают Рамбама, там небольшой отрывок, ну и, в общем, изучают и набираются знания, набираются представлений каких-то, которыми не обладали ранее. Изучают другие книги, там, учим мы с вами, там, на утреннем хасидусе беседы Рэбе, понимаем какие-то еще смыслы, которые скрываются там в тексте Пятикнижия или в комментарии Раши и так далее. А есть образ изучения Торы, который нацелен именно на вынесение практических решений, которые при этом вполне возможно, ну, я имею в виду раввинскую работу, они вполне возможно нацелены не только на выполнение там мной лично или каких-то моих товарищей, на прояснение того, как мне сейчас в субботу поступить. Там я сижу у себя дома и вот столкнулся с какой-то проблемой, не знаю, как правильно поступить в сложившейся ситуации. А может быть, это законодательное решение, которому будут следовать члены общины, во главе которой некоторый человек, там, тот человек, который выносит законодательное решение в качестве раввина, состоит. Или даже более того, ну, там какой-нибудь главный раввин Израиля выносит законодательное решение, от которого зависит то, каким образом будут, там, не знаю, перераспределяться средства, каким образом будут выполнять субботу евреи в масштабах всей страны, как будут работать там государственные организации и так далее. Понятно, что такого рода изучение накладывает на человека гораздо большую ответственность. Вот мы с вами, когда занимаемся в кавычках просто изучением Торы, то, ну, во всяком случае, я, ну, иногда просто, ну, пропускаем что-то, ну, не поняли, недопоняли, ну, что теперь сделать? Я там для себя, скажем, я давно уловил, что в каких-то вещах, ну, да, надо пытаться, значит, добиться полноты понимания, абсолютной ясности, и так, чтобы вот никаких неясностей, недоговоренностей вообще не оставалось. А в основном, я бы так сказал, для меня лично, я не знаю, может, для других как-то по-другому, я вижу, что эффективность максимальная в изучении Торы достигается тогда, когда есть некая гармония. То есть в чем-то я пытаюсь доразобраться до конца, а в чем-то, ну, лучше я прочитаю больше, лучше я выучу больший объем, какие-то моменты, которые непосильны для меня вот в данные 5 минут, или в данные 3 дня, или вот при сегодняшнем изучении на будущие 2 года, для меня непонятны, непосильны, я вот в них уперся, и не пройти мне дальше, так лучше я их пропущу и пойду таки дальше, чем я на них застряну и вот буду пытаться доразобраться в них. Потому что, может быть, через день, через два, через месяц, через год я выучу что-то другое, что сделает для меня понятным и то, что было совершенно непроходимым и совершенно неясным прежде. Ну, то есть, проще говоря, при таком вот изучении, просто изучении, когда я пытаюсь просто в чем-то разобраться для себя, для расширения своих представлений. Да и вот просто то, что на самом деле, помните, мы в прошлый раз каламбурили, типа Тора лишма, как искусство ради искусства, Тора ради Торы. Ну вот, в качестве выполнения заповеди могу изучать какой угодно материал, пусть даже совсем не относящийся к моей практике служения, но в таком изучении и не к чьей практике служения, скажем, во времена, когда многие евреи находятся за границами земли Израиля, и храм не существует, и там что-то приношение не приносится. Очень многие вещи вообще к практике не, вроде как не имеют отношения, по большому счету. Ну вот могу ими заниматься, и могу в таком изучении, я могу себе смело позволить что-то пропустить, что-то недопонять, что-то, ну, так, примерно понять, скажем, и двигаться дальше. А вот в изучении, которая нацелена на вынесение законодательного решения, там это совершенно недопустимо, разумеется. Я не могу сказать, там, ну, пока делай так, потом доразберемся, может быть, надо делать наоборот. То есть, поскольку у меня, так вот, об этом здесь речь идет, что поскольку данное изучение, оно подразумевает опасения по поводу того, что там, значит, а как же на самом деле. То есть, меня терзает все время некий страх и ужас по поводу того, а вдруг я понял неправильно, и теперь там все станут поступать не так. То он исходит в основном из страха и на принятие на себя ярма. Что если я шезе осуро и мутер хулю, что если я запрещенное назвал разрешенным, разрешенное назвал запрещенным? Вегуини на эйсек атеире бифхинаска бола соль. И это занятие Торой, образом принятия на себя ярма Царства Небес. Шинизбайбр дибра масхель веавай умар, как объяснял в таком-то маймере, шезе инина ируя. Это идея указания, это и есть идея указания. Дальше скобка, довольно внушительная. Вообще дальше много скобок. Беди бедерах клол инина эйсек детойры шибалпе миаха шешаях лепоэль. В общем плане идея занятия устной Торой, поскольку она касается практики. Нихнас бисфейкес беаиньен входит, когда человек занимается устной Торой, он влезает в область сомнений по поводу того вопроса, которым он занимается. Вецорих леаин базе бейсер хулу, и вынужден проверять и перепроверять, и вот очень сосредоточенно, очень углубленно заниматься тем, той проблемой, которой он занимается. «Эх мыши не избавили илба дебрамасл лех лихоханал». И, как объяснялось выше в том маймере, который мы уже называли. «Омна муван шеикер базеу аира шенегелу имеей лейда эзаэмэс митсад ацмей». При этом понятно, что в основном страх касается того, как ему... как его трогает, как его задевает, как его касается таки познание самой истины как таковое. «Вейюрей хас вышел и мина епух», и он боится обратного. «Веатойра уэр митсада иро, веа эймаи сейро шихоя богэм». И Тора, почему именно здесь Рэбби называет Тору «Тора свет», не знаю, честно говоря, ну вот так вот. И Тора, как она проистекает, как она изучается, исходя из мотива основного страха и ужаса максимальных, шигоя бхэм, которые могут присутствовать в Торе. И гиу ли тахлис амитиса кавона бихол прат. Они достигают, именно выученное таким образом, достигает абсолюта истины, абсолюта истинности намерения, вернее, в каждой частности, эйху маши и ели поэль хулю, как по-настоящему должно дело обстоять на практике. Вэк мыши не сбайр ли ил, и как объяснялось выше, вэйнин кабоу сол малхуш шамаимгу, это Рэбби в скобках разделяет между страхом и принятием на себя ярма Царства Небес. Значит, страх — это то, как его касается истинность изучаемого, и наоборот, вот он боит, насколько его трогает то, насколько его волнует, то правильные выводы он сделает или неправильные, и он боится обратного, боится совершить ошибку. А вейнен кабо сомаху шима имгу, а идея принятия на себя ирма Царства Небес у бихлолу сейса катейра заключена именно в совокупном исследовании Торы, в совокупности занятий Торы, вегуинен лишмаш низбайли илэбэ, и эта идея вот бескорыстия, совершенной чистоты намерения, которая очищена от какого-то эгоистического интереса в этом заключенного, также самого тонкого. В ине наира губмя берейрое пратис хулу, и идея страха, она сосредоточена в некотором частном указании, то есть вот этот страх реализуется именно в деталях этого изучения, в том, каким же образом действительно изученное им в результате выливается в практику. Веакол эхот гухулу. И все одно, если я правильно понимаю, на самом деле все это одно единое целое, вот этот страх и принятие ирма, можно их вот так вот разрисовать, расписать, но на самом деле это все одно. Сколько закончилось? Веальидизе давка магиелы вхиназа айна ацмихули. И благодаря именно этому он достигает сущностного айн, то есть сталкивается, смыкается, соприкасается с сущностной божественностью. Декашера эйса кубир ралух из гура калпиатам вейник хулу, потому что если причесывание алахот, то, что мы назвали с вами выше, причесывание алахот афохбо, происходит только на основе интереса, там, поисков смысла, наслаждения, заложенного в этом. Маги рактывхинас мекейра хохма худу. Достигает человек только источника хохмы и так далее. Ну, мысль, которая была уже озвучена выше, сейчас она только приобрела больший объем. Дальше скобка со звездочкой. Звездочка в сносках говорит о том, часто мы с вами не знаем, где заканчивается скобка, а здесь нам об этом сообщает редактор, что где скобка заканчивается, непонятно. Хосер сима музгар. Утрачено завершение скобки. Не знаю, что это означает, потому что вроде как скобка визуально заканчивается через три строки. Или нет? Нет. Ну вот придется нам гадать, где она закончится. Но коли сам редактор здесь обозначает это как скобку с утраченным завершением, значит, речь идет о каком-то предположительно чрезвычайно массивном тексте. Ну, сейчас посмотрим. Обычно мы с вами все-таки как-то догадываемся, где скобка могла бы закончиться. В ей шлоймар к моя саро еш бо гумо бе эце магул гейлес. И с чем это можно сравнить? Скобка заниматься будет, если я правильно понимаю, проведением соответствия между тем, что мы проговаривали выше. А выше у нас множество было тем, но, в общем, они все крутились вокруг волоса, черепа и мозга. Того, как этот волос растет, и так далее, примерно крутился вокруг этого, как этот волос растет, спутанности волос, расчесывание волос, и так далее. Взаимоотношения между вот этими компонентами тремя, мозгом, то бишь разумом, черепом, то бишь кесар, подразумевающим также и аспект внутренности кесар, то есть вот внутренних сущностностей, сущностного айн и волоса, и вот результат. Волосы как результат алахот, которые, с одной стороны, вроде как разумные тезисы, разумные постановления, с другой стороны, корень у них гораздо выше, в области черепа и даже айну ацми, которые надо расчесывать. При этом надо их расчесывать, и тем самым человек за счет расчесывания приходит к соприкосновению с этим самым айну ацми. Так вот, надо сказать, говорит Рэбе в этой скобке, у которой нет конца и края, что это подобно тому, как волос обладает углублением на кости черепа. Демишом ейнекес мингамоях хулу, через которую, через это углубление, ямку, он получает, он запитывается от мозга. Умивуэр бы мог и махер, и объясняется в другом месте, что зеу пхинас юд хулу, что, если я правильно понимаю, это ямка, это аспект юд. Ну, понятно, что волосы – аспект вов. А ямка – это аспект юд. Хулю. К мойши косу бетойра уэр беабир дьёйцер янгев. Как написано в таком-то месте в меморим алтереба, в тойра уэр. Вааль едейши мафрита саарош низбай лиил. И благодаря тому, что человек отделяет один волос от другого, вот расчесывает волосы, как объяснялось выше, Деврамасли Вихойовера Ливона, Шалидеза Магилы Шуэриша Сааро, благодаря чему он достигает, это предыдущий маймер, по-моему, да? Благодаря чему достигает корня волос, помните, там, за спутанными волосами не видно черепа, не видно корня, откуда растут волосы. И именно тогда, когда волосы расчесываются и появляются вот эти вот самые дорожки, дорожки черепа, то есть просветы между волосами, там пробор, тогда мы достигаем корня волоса, айну пхина заюда. А что это за корень? Это и есть вот эта ямка, через которую он питается, то есть достигаем аспекта юд. Скобка внутри скобки. Шизеу пхинас мойха стимо мокер хохма аглуя хулю. А что это такое? Что это за... Вот интересно, как ловко это все соединяется, да? Что это за место? Что это за корень волоса? Мы же сказали с вами, что волос укореняется с одной стороны. Он каким-то образом связан с мох, связан с разумом, с другой стороны, то есть с источником хохмы и так далее. Но источник хохмы здесь, в этом маймере, это не самый верх. Над ним стоит кесар, с которым волос тоже взаимодействует, и рост которого в основном происходит именно оттуда. Так вот, ямка – это юд, а юд – это что такое? Юд, кей, вов, кей, хохма, бина и так далее. Значит, юд – это хохма. А что это за... Но при этом это ямка на черепе, через который волос запитывается от мозга. Получается, что это ямка, это разум, это хохма. Как она внедрилась, как она подразумевается черепом. А что это такое? Это мой хастимо, в скобочках, внутри скобочек, Рэба говорит. А это мой хастимо, то есть источник хохма раскрытый. Дыхайну пхинас да айн де хохма. То есть айн де хохма. Не знаю, насколько это помнится. Ну, те, кто присутствовали на наших уроках уже там, не знаю, пару-тройку месяцев, помнят наше рассуждение в позапрошлом, по-моему, меморе относительно айн де хохма и айна ацми. Айн де хохма, айн де кесар. То есть айн битуль, который связан с хохмой и который проявлен в хохме, и айн де кесар, он же айна ацми, про который мы сейчас говорили выше. Айн де хохма – более низкий аспект, айн де кесар – более высокий. И вот это айн де хохма – это ямка в черепе. Скобка внутри скобки закончилась. Продолжаем дальше. Посмотрим, что было до скобки. То есть, вот, когда алахот расчесываются, нам становится виден их источник. Что это за источник? Углубление в черепе. Она же юд, она же мой хастимо. Лой пхинас эцема гулгейлес аникера архин де гульгал, то что мисахит бефхинас атик хулу. Не аспект сущности черепа, опять скобка внутри скобок, который называется дорожками черепа. А, видишь, оказывается, это разные, Рэбе различает между этой ямкой и дорожками черепа, различает. Дорожками черепа, которые объединяются с аспектом атик в конечном итоге, как мы уже упоминали выше. Скобка маленькая закончилась. Кстати, вот вне текста здесь я вообще не представляю себе, как можно изучать, потому что вот это дробление на скобки со слуха, оно восприниматься, по-моему, в принципе, в таких объемах не может. А здесь это очень важно, потому что в скобки заключены такие маленькие подмысли, которые вычленить из общего потока, ну вот, невозможно, кроме как визуально, на мой взгляд. Поэтому очень советую все-таки использовать оригинальный текст. Дальше продолжается текст вне скобок, внутри скобок. А волка аше рейсы гатыра бивирра алох из губи фхина скабол с олмаху шумаи. Но, то есть, проще говоря, если, сейчас мы ту же модель выстраиваем. Если у нас, выше мы сказали, что если изучение построено только на интересе, только на наслаждении заключено, на вкусе, которым человек обладает к изучению Торы, то выше источника хохмы он подняться не может. То есть выше чего? Выше айн де хохма, выше мойха стимоа. То есть вот он достигает как максимум источника хохмы. Он продвигается в области разума. И вот это продвижение в области разума закономерно приводит его как, ну, вот, как предел к источнику разума, к наивысшему источнику разума. А вот если он изучает Альпи Кабала Соль, то тогда он приходит к высшему, к более высокому уровню, ну, то есть, собственно, к абсолюту, к Айн Аацми, Айн де Кесар, приходит к тому, что возвышается и вплоть до сущностного, сущностного сокрытия. То есть, вот, ну, смыкается, встречается с сущностью божества, если я правильно понимаю. И вот то же самое на уровне расчесывания волос. Если он занимается этим расчесыванием только из интереса, то он достигает чего? Вот он расчесал эти волосы и увидел, опа, там эта ямка, через которую волос подпитывается от разума. Что это за ямка? Это мойха стимоа. Вот это максимум того, что он увидит. А если он занимается этим, то есть это мы описали с вами, расчесывание волос, которое исходит из интереса. Вот он расчесывает и добирается до этой самой ямки. А если он той же самой работой расчесывания, разделения галахот и так далее, занимается бекаболосу махушумай, мардезе давка, могилы, хиназай, наацми, именно мамош, он достигает тем самым аспекта ай наацми в буквальном смысле, шили майла, майла мипхина заайн дэсэр сфирэс хулю, который абсолютно вознесен над аспектом айн десяти сферот, в том числе хохма, ну, хохма как первая, и рейшис хохма, рейшис ишталшус и так далее, первая из последовательности десяти сферот, ию айн наивысший и так далее. Лифи анал муван шиейш базэ гиммал мадрейгес. Я бы, честно говоря, проголосовал, ну, попробовал проголосовать, может быть, дальше мне покажется иначе, за то, что здесь скобка и заканчивается, предположил бы. Ну, попробуем от этого отталкиваться. Улифи анал муван шиейш базе гимал мадрейгис. И отсюда понятно, что есть в этом три ступени. Ришен, первая ступень, ше ойфен эйсэ гатэрэ шилою рак лейдай зата эстам алоха ливад. Первый вариант, когда я изучаю Тору с необходимостью, то есть я изучаю Тору в галахическом плане. Мы уже, значит, давно не обсуждаем занятия письменной Торой как таковой, отдельно от устной. Мы говорим уже давно об изучении устной Торы, более того, об изучении устной Торы именно в направлении исследования алохи, более того, изучение устной Торы в направлении исследования алохи образом расчесывания. Вот это нас интересует. Самый-самый низ, самая-самая практика. Так вот, в этом может быть, в самом по себе этом, может быть три уровня. Один из уровней, первый уровень, это когда я исследую алоху для того, чтобы прояснить ее там. Ее, скажем, мотивы для ее вынесения, ее логику внутреннюю и так далее. Ваафилу леомка. Даже если я исследую эту алаху в этом направлении очень глубоко, очень сосредоточенно, вкладывая туда огромное количество сил, вложение сил имеет свою ценность, как мы уже ясно понимаем из предшествующего текста. Следующий вариант, когда я влезаю вот в эти колтуны, то есть я забираюсь в путаницу алахот. В противоречащие друг другу там, методы исследования, которые демонстрируют мудрецы там, в данном труде, там, в Геморе, скажем, занимающиеся этим вопросом. «Меагеау мами кесацми» – «И я изнуряю себя и углубляю себя в этот текст, в эту проблему. Летарца леварер кола дворим. Таким образом, чтобы разрешить и разрешить все противоречия. Прояснить для себя каждую деталь того, что там происходит на этом поле. Вешиёвый кол довар алмихейни хули, чтобы каждая вещь, она утряслась и вот заняла подобающее место, нашла соответствующую ей ячейку. Вегу и не нас силсуль выберу раалох из хулы. Вот эта идея вот расчесывания, переборки алахот, образ работы переборки в области исследования алохис. Элашигу альпит атам всехал ливад. Но вот этот второй уровень в том, что я этой работой занимаюсь тоже на уровне интереса, на уровне разума, на уровне, то есть много раз уже говорили, тут все на уровне разума, само собой, естественно, да, потому что в изучении Торы без разума как-то очень совсем уж трудно. Все происходит здесь на уровне разума, но разум здесь обладает такой вот ключевой ролью, то есть именно потому, что я могу проявить свой разум, скажем, это вот становится для меня мотивом, потому что у меня есть, мой разум таков, что ему хочется функционировать. Там, мне его хочется поразмять, как человек, там, не знаю, физически подготовленный, ему он испытывает удовольствие от физических упражнений. Ой, алпия, гергиша, эйник, хулю, или на основании того, что даже выше разума, то есть мотивом может стать то, что выше разума, но тоже из области моего личного, то есть ощущение наслаждения от взаимодействия с текстом Торы тоже может являться мотивом. Вот здесь это так. А третий вариант – это когда расчесывание и переборка алахот исходят именно из страха и принятия на себя иго Царства Небес, как мы только что расписывали. Я думаю, что на этом мы с вами и встанем. То есть это такое тоже было на самом деле подведение итогов вышесказанного. Предположительное расположение скобки. Я не изменил свое мнение по этому поводу. На первый взгляд, текст по поводу трех уровней в изучении Торы, в исследовании Торы, начиная от изучения Торы просто устной Торы, просто из интереса, и заканчивая переборкой алахи, которая уже исходит исключительно из страха и принятия на себя Ирба Невес, это, ну, вроде бросается в глаза, что это новая тема.